Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Кубы до Афганистана. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шумов. Когда в мире начинается очередная война или конфликт, большой или малый, межгосударственный, гражданский и так далее, как, например, сейчас нынешний очередной конфликт между Израилем и палестинцами, и часто этот конфликт может быть очень далеким от нас и в прямом, и в переносном смысле. Так вот, простым людям, как и целым правительствам или политическим партиям и движениям, все равно обычно свойственно болеть за ту или иную участвующую в этой войне сторону. Болеть как в спорте, как за любимую футбольную команду. На чем основаны эти симпатии и антипатии? На мифах, на реальной истории, на злободневных политических событиях или просто на некой самоидентификации себя с тем, кого мы выбираем для себя страдающей стороной, и, соответственно, на своей же интерпретации и неприятии действия ее врагов и угнетателей, в кавычках, которых мы признаем однозначно плохой стороной. Так какую роль играют в таких определениях плохих и хороших наши стереотипы и культурные предпочтения, насколько они бывают далеки или близки от или к истине? Об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. Ярослав, первое, что вспоминается за последний недавний период истории, и то, что нашим слушателям явно может быть близко, это то, как болели народы, партии, какие-то движения в мире касательно событий внутри самой России. Вот гражданская война в России, например, там же весь мир однозначно разделился на две стороны в своих симпатиях и антипатиях к большевикам и к их разнообразным внутренним российским противникам.
Безусловно, это так и было. Российская революция и гражданская война были настолько крупным событием, что за пределами России они, конечно, привлекали большое внимание и вызывали самую бурную реакцию. Ну вот хотя бы пример, который довольно хорошо известен, но он очень такой, касается конкретной судьбы конкретных людей, погибших трагическим образом, на которую вот этот феномен, о котором мы сегодня разговариваем, повлиял. Я имею в виду судьба царской семьи. Ведь был вариант после февральской революции, еще до прихода большевиков к власти, что Николай II, свергнутый, и члены его семьи тихо переедут в Британию, к своим родственникам, к своему двоюродному брату Георгу V, который даже внешне, как известно, был очень похож на Николая II. Но Георг V замялся, мягко так скажем, и в итоге не успел оказать своему двоюродному брату поддержку. Почему? Потому что после свержения царской монархии в Европе, и в том числе в Британии, сторонники левых сил и очень значительная часть общественности оказались негативно настроены к свергнутому царю. Считали деспотом, его считали представителем реакционного политического направления.
То есть восприятие было такое, что как бы британский монарх – это такой конституционный современный монарх европейского такого нового типа, а царя, что ли, считали таким азиатским деспотом из древности? Я имею в виду восприятие, что называется, вот простой улицы, вот этого общественного мнения, которое уже на все оказывало влияние.
Давайте мы сразу оговоримся на всю нашу беседу, что мы говорим о людях, которые, в принципе, политикой интересуются. Есть огромная масса людей, которая есть, была и будет, которая просто живет своей жизнью, для которой это все сигнал из другой планеты. Но если говорить об относительно обычном человеке, который все-таки интересуется политикой, тем более международной, да, конечно. И более того, как раз после свержения русской монархии произошел некий идеологический перелом в Первой мировой войне. Вот, наконец-то, в России тоже победили демократы, временное правительство с его демократическими лозунгами, и теперь все понятно. теперь демократические державы Британия, Франция и Новая Россия воюют против реакционных монархий в лице Германии, Австро-Венгрии и Османской империи. Все стало, так сказать, чисто. Без вот этого вот странного союза с царской монархией, с которой у той же Британии были до Первой мировой войны очень большие геополитические и всякие прочие противоречия. Так вот, Николай II Георгу V в результате не приехал. Именно потому, что на Георга его общественное мнение, его страны оказывало серьезное влияние. И я не знаю, что потом Георг V, который прожил до 1936 года, то есть пережил своего злополучного родственника на 18 лет, что он потом об этом думал. Он был человек немногословный и воспоминаний не оставил. Но, наверное, в глубине души он чувствовал себя по этому поводу не очень хорошо. Болельщики, как мы их называем, оказали влияние. Были и другие эпизоды, конечно. Были эпизоды, связанные с поставками, допустим, вооружений Белой гвардии. Очень многие рабочие, настроенные с симпатией к русской революции, уже большевистской, устраивали забастовки и в той же Британии, и во Франции, не давая возможности отправить транспорты с оружием для белых. Был интересный эпизод, менее известный в восточной части Европы, когда Польша в 1920 году воевала с большевиками, и летом там была критическая ситуация, направлялось оружие из Франции и ее западных союзников Польши, польской армии. Самый короткий путь был через Чехословакию. Чехословацкое правительство под давлением, опять же, настроенных с симпатией к большевистской революции народных масс, не решилось разрешить эти поставки. Эшелоны через Чехословакию не поехали. И вот в истории и политике все связано настолько сильно, что этот эпизод, включая также еще один территориальный конфликт между Польшей и Чехословакией, оказал влияние на отношения между этими странами на весь межвоенный период. И в определенной мере повлиял на события конца 30-х годов и на начало Второй мировой войны в какой-то мере. Так вот все завязано. Вот кто кому симпатичен, в результате эхо событий может прозвучать за много лет в совсем другой обстановке.
Вы упомянули о том, что мы сейчас говорим о симпатиях и антипатиях движений людей, объединенных в какие-то политические партии или просто самостоятельно высказывающих свои мысли, что они, как правило, относятся к тому типу, который интересуется международной политикой. В таком случае хочется сказать, что исторически, видимо, в России, в царской России, в Советском Союзе, в нынешней России, процент людей, которые этой политикой интересуются, он велик, как, по-моему, нигде в мире. Можно вспомнить совсем далекие события и совсем другую гражданскую войну, а именно в Соединенных Штатах. Уже тогда российское, то, что называлось общественное мнение, а это страна, которая только-только крепостное право закончилась, очень сильно интересовалась событиями в супердалеких тогда от России североамериканских Соединенных Штатах.
На самом деле гражданской войной в Америке интересовалась тогда вся Европа, а надо заметить, все-таки образованная часть русского общества тогдашнего, она себя от Европы не очень-то отделяла. Это сейчас моды идеологические несколько другие, а тогда то, о чем говорили в Европе, ну, в общем, о том же, может быть, несколько иначе, но говорили и в России. Симпатии тут были, конечно, тоже разные в зависимости от убеждений, потому что пафос освободительный, с которым воевали Союз, северная часть Соединенных Штатов против рабовладельческой Южной, он был близок тем, кто выступал за реформы, за отмену крепостного права, за либерализацию политической обстановки в Российской империи, то есть для людей, настроенных, ну, прореформистски или даже революционно. Ну, а, соответственно, симпатии к конфедератам, они были у людей, склонных положительно относиться к существующей системе и к тому, чтобы лучше ничего не менять.
Еще одну войну я вспомню, опять-таки крайне далекую от России. Англо-бурская война на рубеже 19-20 веков. Я думаю, что большая часть общества тогда, с учетом еще развития средств массовой информации, уровня тогдашних, ну, о бурах, о реальной жизни бурских этих двух республик где-то на самом юге Африки, на другом конце света буквально, имела весьма смутное представление. Но однозначно симпатии, можно сказать, вот тогда всей России были на стороне вот этих сражающихся буров. Почему? Потому что важно то, с кем они дрались. Они дрались с Великобританией, шла упомянутая вами большая игра, и вот эта нелюбовь, неприязнь ко всему британскому, я думаю, определила вот эти симпатии. То есть неважно, с кем воюют британцы, они плохие, значит, их противники хорошие.
И я бы тут заметил одну вещь, которая, мне кажется, очень важной в контексте всей этой нашей беседы. Если брать общественное мнение, то обычно столкновения идут не вокруг реального представления о том, что там происходит. Ну, как вы совершенно верно сказали, ну, какой русский человек или немец, француз, поляк мог иметь детальное представление о жизни на юге Африки в 1900 году? Нет, конечно, это были образы, созданные прессой, какие-то впечатления, какие-то стереотипы, вот та самая неприязнь, вызванная политическими отношениями своей страны с одной из сторон этого далекого конфликта, и это всегда так. Идеологизация или стереотипизация, уж извините за такое неловкое слово, она всегда имеет место. Ну, конечно, когда пришла советская власть, эта идеологизация значительно усилилась. Там деление на наших и не наших было всегда, и оно буквально обществу навязывалось и транслировалось.
Красивое имя, высокая честь, гренадская волость в Испании есть. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю Гренаде крестьянам отдать.
Я сразу хочу вспомнить: гражданская война в Испании. Я хату покинул, ушел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Там все было ясно. Там республиканцы были свои до боли, а поднявшие мятеж франкисты были без всякого развлечения, хотя на самом деле на обеих сторонах была целая комбинация политических сил, они были, конечно, фашисты, они были плохие. А с другой стороны происходило то же самое, и огромное количество добровольцев ехало поддерживать как республиканцев, так и франкистов. И для тех, кто поддерживал франкистов, среди этих людей были, кстати, и немногочисленные, но были и русские белогвардейцы бывшие, они вели священный бой против заразы большевизма всемирной.
Они довоевывали ту войну, которую не довоевали и проиграли два десятилетия назад. Но тогда общественное мнение, что называется, вот всего хорошего против всего плохого, все прогрессивные люди всего мира, начиная от Эрнеста Хемингуэя и кончая всеми известными революционными лидерами и коммунистическими в самой Европе, конечно, однозначно выступали на стороне вот такого светлого рыцаря, который ведет бой. Ну, действительно, честно говоря, после того, как Гитлер и Муссолини вмешались в войну, да, с мировым злом обобщенно.
Ну, вот тот же Хемингуэй или Джордж Оруэлл, который тоже участвовал в Испанской войне и был там даже довольно тяжело ранен, они, увидев это своими глазами, в результате оставляли весьма правдивые свидетельства. Если вы вспомните знаменитый роман «По ком звонит колокол», там ведь есть сцены, и где сторонники республиканцев зверски убивают своих противников безоружных, расправляются с ними, с так называемыми фашистами. То есть честный человек, каких бы убеждений он ни придерживался, честно рассказывал о том, что он видит. И это немножко отличается от того, как, к сожалению, многие участники современных фейсбучных дискуссий, сидя на диване, имея довольно умозрительное представление о государстве Израиль, о жизни палестинцев или о ситуации в Донбассе или каком-то другом конфликтном регионе, строчат огромные посты, где совершенно четко встают на ту или иную сторону.
Ну, если говорить о Западной Европе или США, я думаю, половина из них с трудом найдет, допустим, Армению и Азербайджан, уж точно Нагорный Карабах на политической карте мира. Но их посты действительно весьма яркие, они очень однозначные, и для них картина мира действительно черно-белая, плохие и хорошие.
И это такой снежный ком. А такая картина мира ведет к росту истерии в обществе и, в принципе, может стать питательной средой для нового, вполне реального конфликта.
Вам не кажется, что в этом во всем какая-то инфантильная подростковость, которая все больше и больше наступает, прослеживается? Потому что так легче, будучи маленьким ребенком. Я, знаете, когда ходил в кино, лирическое отступление с отцом, на какие-то взрослые фильмы он меня водил, в которых я ничего по детскому возрасту не понимал. И периодически я смешил весь зал, громко восклицая: «Пап, а это наши или не наши?»
Да, это очень характерная реакция. Для ребенка-то она нормальная. Ребенок хочет сориентироваться, ему нужен мир понятный. Но когда уже взрослый человек хочет любой ценой делить мир только на наших и не наших, отбрасывая нюансы, это не только смешно, это часто и опасно.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Вернемся к вам через полминуты.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о симпатиях и антипатиях в мире к разным, часто очень далеким странам или участникам войн и вооруженных конфликтов, как они возникают и на чем они основаны. Ярослав, Вторая мировая война задела весь практически земной шар, но можно вспомнить, что были достаточно крупные и, по-своему, влиятельные государства, которые никак в войне не участвовали, но симпатии и антипатии свои выражали, причем они могли их менять по ходу развития событий.
Многие телодвижения правительств этих стран были вынужденными, потому что кто побеждал в тот момент, с той стороны и исходила на самом деле большая угроза для независимости или безопасности этих стран, если смотреть на ситуацию с их более или менее нейтральной колокольни. Допустим, Португалия, там у власти был Антонио Салазар, такой тихий диктатор, профессор экономики.
В Советском Союзе называемый фашистом во время всего своего правления.
Западные демократии его на самом деле тоже не очень жаловали, стали больше жаловать уже после войны, когда в контексте холодной войны против Советского Союза Португалия оказалась своей, потому что она была четко антикоммунистической. Так вот, он поначалу заигрывал со странами так называемой оси, то есть с нацистской Германией и ее союзниками, потому что, идеологически они были поближе, конечно, чего уж там. Но ближе к концу войны он и поставки стратегического сырья из своих колоний им прекратил и дал американцам базу, если не ошибаюсь, на Азорских островах, которая была стратегически важна для контроля над Атлантикой, потому что понял, что чаша весов четко уже склоняется на сторону западных демократий. Он демократом быть не хотел, но с победителями быть хотел.
Так же, как и его, так сказать, старший сосед Франсиско Франко, победивший в той самой гражданской войне в Испании, потом несколько раз встречавшийся с Гитлером, пославший большую дивизию с постоянно обновляемым составом, голубую дивизию, так называемую, формально добровольческую, воевать на советско-германский Восточный фронт, а потом, поглядев, как все развивается, не пропустил немецкие войска для того, чтобы захватить британский Гибралтар, вот эту скалу на входе в Средиземное море. И сказал Гитлеру: нет, не пущу. И после этой встречи, как известно, Гитлер сказал, что ему легче потерять 10 дивизий, чем еще раз встречаться с Франко. Настолько жестко Франциско Франко разговаривал тогда с, так сказать, в кавычках, великим фюрером, которого боялась вся Европа.
Но были и эпизоды, которые говорят о том, что сердцу иногда не прикажешь. Have you got no fucking homes out the road? For 800 years we fought you without fear, and we'll fight you for 800 more. And if you stay with us. Вот эпизод, он не очень широко известен, самый конец Второй мировой. Гитлер покончил с собой. Формально Германия еще не капитулировала, речь идет, по-моему, о 1 или 2 мая 1945 года.
Считанные дни.
Считанные дни, да. Так вот, в Ирландии, которая сохраняет свой нейтралитет, она не воевала, хотя десятки тысяч ирландцев добровольно вступили в британскую армию, при том, что у Ирландии и Британии отношения были крайне, неприязненные исторически.
Но еще очень многие в американскую армию, это было им легче и политически, и, так сказать, морально.
Видимо. И родственников там было больше, потому что большая ирландская община в США. Так вот, официальные лица Ирландии выразили немецкому посольству свои соболезнования в связи с гибелью главы государства. Вполне официально, на уровне от имени главы государства ирландского тогдашнего, человека по имени Эмон де Валера. Фамилия не очень ирландская, но он был при этом ирландским националистом.
Чем он руководствовался? Дипломатическим этикетом, превратно понимаемым, или какими-то внутренними все-таки побуждениями морального свойства?
И тем, и тем, и таким подчеркнутым представлением о нейтралитете. Вот мы настолько нейтральны, что, да, одна из сторон конфликта, вот у нее лидер государства, неважно какой, вот какой есть. Он покончил с собой, он погиб, значит, надо выразить соболезнования. Конечно, за этим всем стояла вот эта вот трагическая многовековая история борьбы ирландцев с британским господством и неприязнь к Британской империи и желание, конечно, шпильку, грубо говоря, подпустить.
Но так же, как и Перон, диктатор Аргентины, это притча во языцах, что все нацистские преступники недобитые, об этом писали, переписали, в Советском Союзе снимали детективные триллеры вот такого советского уровня, все они бежали либо к тому маленькому диктатору Стресснеру в Парагвай, либо к большому Перону в Аргентину. Чем руководствовался Перон? Я думаю, еще в первую очередь тем, что на тот момент он очень слабо себе представлял, кто на самом деле кем является. Отчасти он что-то знал, отчасти до сих пор лично для меня загадка, я могу сказать.
Ну, он перед войной бывал в Италии, у него, конечно, к фашизму Муссолини, который был, ну, гораздо мягче нацизма Гитлера все-таки, симпатии были. И надо заметить, что у него при этом были довольно неплохие отношения с лидерами аргентинской еврейской общины. То есть для него это были далекие конфликты, и он поступал прагматично. Так, вот есть немецкие инженеры. Они там служили Гитлеру. Для меня это не важно. Я хочу построить новый истребитель. Аргентинский. Свой. Собственный. Современный. Они способны это сделать. Ну, давайте мы их возьмем на работу, и пусть они на нас работают. Вот так эти люди рассуждали. Они болельщиками не были, они за себя болели.
Ну, это все равно для меня лично не объясняет то, что человек дал убежище не инженерам и физикам-ядерщикам, а надзирателям концлагерей и эсэсовским каким-то районным фюрерам и начальникам зондеркоманд.
Ну, доктору Менгеле, да, безусловно, это признак глубокой политической нечистоплотности и нежелания задумываться о том, собственно, с кем ты имеешь дело. Руки-то мыть надо.
Давайте вернемся уже к нашим современным реалиям. Весь 20 век перечислить невозможно, и уже упомянутую холодную войну, там симпатии и антипатии, понятно, были на чьей стороне. В Советском Союзе люди так не болели, по-моему, за собственное бедственное положение, зарплаты, дефицит и прочее, как за Вьетнам, судьбу Патриса Лумумбы в Конго, или за то, что там происходит у сандинистов в Никарагуа.
Под каждой крышей, в каждом из сердец свобода дышит, тлеют гроздья гнева, и священной клятвой волею крепка уже к оружию тянется рука.
Это уже на излете самом Советского Союза.
О чем тут говорить? У нас, я думаю, у вас и у меня есть личные воспоминания об этом. Меня, например, в школе, ну, иногда заставляли проводить политинформацию. Я отлично помню, как я о героической борьбе народа Никарагуа рассказывал своим одноклассникам.
Но смех смехом, а, к сожалению, конфликтов в мире не становится, и Россия в них прямо так или иначе, конечно, задействована. И самое главное, самое наболевшее, то, чего в последние годы каждый день, ну, никак нельзя избежать вообще ни в каких дискуссиях, это ситуация на востоке Украины. Здесь симпатии и антипатии незадействованных сторон как распределились? Ну, Западная Европа на словах бурно, на деле вяло, конечно, симпатизирует Украине.
Европа центральная и восточная симпатизирует Украине больше в целом, поскольку у нее у самой есть опыт 40-летнего пребывания в сфере влияния Советского Союза, а правильно или неправильно, об этом можно говорить, справедливо это или нет, но Россия с Советским Союзом по-прежнему у очень многих людей ассоциируется. Поэтому Украина, ставшая жертвой российской агрессии, она на автомате получает симпатию вот той части восточноевропейских обществ, которая настроена по отношению к коммунистическому прошлому резко негативно, ну и переносит этот резко негативный образ уже на сегодняшнюю Россию. Я еще раз говорю, я воздерживаюсь от оценки того, правильно это или неправильно. Это сложный вопрос на самом деле. Но, конечно, есть и другая часть общества, которая, наоборот, на самом деле это прозвучало, например, однажды из уст такого человека, как известный прокремлевскими симпатиями чешский президент Милош Земан, который сказал, что, ну, Украина государство, в общем, очень молодое, а что такое Россия, ну, мы знаем уже много веков. То есть он как бы не прямо подверг сомнению саму состоятельность украинской государственности. И такие есть взгляды. То есть общество расколото. Ну и, конечно, если брать ситуацию в самой Украине, там тоже разные есть силы политические. Некоторые из них вызывают тоже неприязнь у той части общества, которая, допустим, не любит радикальный национализм. Все, как обычно, сложно. Но стремление разделить чужой конфликт на своих и врагов, он, безусловно, проявляется всегда.
Давайте вернемся к тому, с чего мы начали наш разговор, и что стало, собственно, причиной и поводом для него. Вот тому, что сейчас происходит между Израилем и палестинцами. Очень заметно по всему интернету, по всем социальным сетям, как люди однозначно определились для себя с какой-то своей внутренней позицией. Левые, как в Европе, так и в России, как ни странно, хотя там есть масса вопросов, за палестинцев. Они страдающий народ, который угнетает фашистское сионистское государство Израиль. Очень многие люди, придерживающиеся, может, каких-то центристских или условно правых взглядов на окружающий мир, хотя деление это уже потеряло свой основной смысл, или просто людей, я бы заметил, чуть более старшего поколения, считают, пишут они, по крайней мере, так, это не наше утверждение, палестинцы — это террористы, а Израиль — это страна, которая ведет борьбу, опять-таки, за все хорошее против всего плохого. Суждения в основном весьма поверхностные, и люди чаще всего демонстрируют незнание ни фактов, ни предмета, ни истории.
Тем более, когда история настолько запутанная и настолько сложная, и настолько кровавая, как история взаимоотношений еврейского и арабского народов на Ближнем Востоке или конкретно израильско-палестинского конфликта. В этом разбираться очень долго, очень сложно, и по итогам этого разбирательства прийти вот к однозначному выводу, что вот этот всегда хороший, а этот всегда плохой, невозможно, нереально. Это вам любой специалист по этому региону, безусловно, скажет, если он честный специалист. Но люди болеют, и понятно, что это боление проистекает, как вы заметили, из идеологических преференций. Если брать вот Европу, там есть и поколенческий определенный разрыв. Среди молодых людей, молодого поколения, симпатизантов палестинцев очень много, я бы сказал, они скорее преобладают, особенно среди образованной, там, студенческой части молодого поколения. Видимо, им кажется, что палестинская борьба – это борьба, во-первых, вот, угнетенных против угнетателей, а во-вторых, чего-то такого неформального все-таки против достаточно жесткой военизированной государственной машины. И вот это, опять же, перенос каких-то своих взглядов, своих комплексов, своих идей, того, что заставляет выходить на улицы под совсем другими лозунгами, вроде тех же движений BLM и так далее, перенос далекого конфликта на близкую им реальность. И, соответственно, вырабатываются симпатии. Вот эти правы, а эти неправы. А разбираться никто не хочет.
К сожалению. Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Ну, или можете всегда послушать на нашем сайте свобода.орг.
Мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться. Подписывайтесь на наши выпуски на любых из перечисленных платформ, в соцсетях. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Продюсеры этого выпуска Михаил Косторов и Андрей Амочкин, а мы, ведущие «Атласа мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на неделю. Всего вам доброго, не болейте.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».